Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. Я с удовольствием представляю своего коллегу Константина Мацана.
Добрый вечер.
Напоминаем, что наши эфиры мы продолжаем проводить в режиме самоизоляции, соблюдая все условия карантина, точнее, дистанционно. И сегодня с нами на связи, я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, потому что мы очень долго согласовывали эту встречу, и я с радостью представляю известного многим архимандрита Серафима Битхариби, духовника сирийской православной диаспоры в Грузии. Здравствуйте, дорогой отец Серафим.
Спаси Господи, родные мои, спаси Господи.
Отец Серафим, наверное, историю вашу потрясающую лучше рассказать вам. А я всего лишь спрошу, что такое православная диаспора в Грузии, потому что именно этот вопрос напрашивается в первую очередь.
Обычно на Руси как-то нас называют община, а не диаспора. Честно говоря, тут живет более 4000 ассирийцев, и с 2006 года ассирийцы просили у Святейшего Патриарха, они писали письма, чтобы он им назначил бы священнослужителя по происхождению ассирийца. И вот этот вопрос решался с 2006 по 2010 год. И в конце уже на Синоде приняли решение, чтобы мы могли служить на нашем языке родном. Святейший по своей милости и доброте решил такое, представил меня всей ассирийской диаспоре православной и сказал, что ныне назначается он вашим духовником. Но дело в том, что у нас все-таки, мы восточные люди, несмотря на то, что живем в Грузии, все-таки мы прибыли с востока. Многие с Ирака, многие с Ирана, многие с Турции во время геноцида. У нас есть некие наши традиции, да, наша культура, наш театр, наш язык. И все это нужно как бы сохранять. А церковь, она как бы является гарантом сохранения того же языка. Потому что наш язык, он не изучался в школах. И мы в 2016 году огромными просьбами, письмами нам дали право уже изучать наш язык в школе, назначился педагог, то есть не факультативный вариант, а обязательный, как предмет иностранного языка, теперь изучается в нашей школе, в селе Кандан Светского района, сирийский язык. Как-то так.
Также хочется напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что отец Серафим композитор, очень известный композитор, исполнитель песнопений на арамейском языке. Это родной язык Господа Иисуса Христа. Отец Серафим, а как вы вообще пришли к этому? Как вы пришли к тому, чтобы петь на весь мир? Я не побоюсь этого слова, да, не побоюсь этой фразы, потому что это так и есть, на арамейском языке, на языке Господа.
На самом деле, когда меня рукоположили, это был 2010 год, я приехал в это село, где живет 2000 ассирийцев. То тут стоял такой маленький храм. Не было даже, я так иногда могу ошибиться в терминологии русской, простите меня, но семисвечника, наверное, так оно будет называться, да?
То есть, да, да.
Элементарно такого. И каждый раз, когда мы посылали наших прихожан в Троицкий собор кафедральный, чтобы оттуда нам привозили просфору, когда туда ездят обычно новые монастыри, и там для статистики записывают, в какой монастырь везут, сколько в неделю там службы проходят. И когда из прихожан пошел туда, его спросили, куда? Он говорит, село Канда. Он говорит, а там разве православные живут? И это как-то его очень затронуло, обидело. Он пришел в таком плохом настроении и говорит, нас никто не знает, нас считают неправославными. А в этот момент как раз мы трапезничали с братья. Я просто так сказал, честно, просто сказал, ничего, мы скоро напишем песнопение, и о нашем селе, о ассирийцах узнает весь мир. И на самом деле так и получилось. Первое песнопение мы написали «Три святое», и кто-то выставил это песнопение. Даже не знаю, вот сегодня, чтобы сказать, что я знаю, кто это выставил, я не знаю. Но кто-то выставил на YouTube, и уже через 2 недели практически к нам приехали из Канады и попросили, чтобы мы написали им на тему «Путь Христа» саундтрек. Вот первое такое было. Ну, мы сказали, что мы пока еще даже и не понимаем, как нам писать, что делать. Это первый раз такое случилось. И они попросили разрешения, чтобы использовали бы вот это песнопение в их документальном фильме. И вот так это все началось. И, конечно, огромным трамплином для мира все-таки была Россия. Первые мои вечера духовной музыки, это первый раз прошло на Валааме. С Валаама мы переместились потом в Петербург, с Петербурга в Москву, Тула, Калуга, и вот начали вот так ездить, и потом мы нас узнали уже в Европе, и начали приглашать, мы вот нас пригласили, например, король-королева Швеции из Стокгольма, мы дали там концерт, потом были в Италии, в Польше, в Эстонии, и вот так потихоньку на самом деле начали ездить по миру и воспевать Богу, вот так.
Отец Серафим, в нашей программе мы беседуем со священником о его пути к вере, в вере и о том, какая цепь событий привела к рукоположению, к дерзновению принять священный сан и к благословению это сделать. В интернете можно найти вашу биографию, которая изобилует, казалось бы, необъяснимыми вещами. Пишут о том, что вы пережили такую какую-то, ну, некую травму, ситуацию с бетономешалкой, там оказались на дне, и это был очень такой большой удар по... Просто был с риском для жизни ситуация, но вы выжили. Потом какие-то разные другие ситуации случались, которые вроде как не должны были случаться, но все равно вы как будто под покровом Божьим находились. А вот как вы сейчас сами осмысляете свой путь к вере с этой точки зрения? Какова роль была, не знаю, чудо, например, в этом пути для вас?
Вы знаете, когда моей маме говорили, что ваш сын родился под счастливой звездой, каждый раз она теряла сознание, потому что понимала, что опять со мной что-то случилось не то. Ну, вот бетономешалка, да, это была, ну, трагедия для всей семьи, потому что я не вставал на ноги. То есть у меня перерезанные руки, ноги, и, конечно, меня хотели отвезти в Москву. Москва сказала нет, потому что у вас есть там такой профессор Мираб Мачавариани, Екатерина Амбербекова, который, ну, ребенок не выживет, в принципе. Вот. Я был такой все-таки из такой семьи, она, ну, не нуждалась никогда ни в чем. Вот. И вот эта трагедия с моими травмами, после чего там я и падал потом, еще и с третьего этажа, и машины сбивал, и перегидроль пил. Было такое, на самом деле, очень, очень много. Ну, такой непоседа я был, как вот на русском, наверное, правильно, так, наверное, надо говорить, я вот точно не знаю. Но самый конечный итог того, что я решил принять все-таки вот монашеский путь, да, то это когда у меня супруга, Христина Владимировна, когда была беременна, просто я утром проснулся, и я не узнал свою супругу, потому что передо мной, ну, буквально лежала другая женщина. Я испугался, потому что я не узнал, она была вся вспухшая, и врачи не могли понять просто, что с ней происходит, и гемоглобин был уже на 42 упавший, вот. Ну, в итоге мне сказали, что ее, ну, давайте будем, как бы говорит, резать, хотя бы спасать ребенка, потому что, ну, в другом случае они оба погибнут. Я ее вынес из больницы, она лежала там на сохранении, ничего не помогало, я вывел ее из больницы, и буквально, ну, вот когда мы вошли в Цвету, донес ее на руках до кладбища святого Гавриила, преподобного Ургебадзе, так как я о нем, и о нем, и его все-таки мне довелось знать и встречаться. Вот, я положил ее, и ее саму попросил, что, я говорю, ну, ты молись, потому что одной моей молитвы на нас обоих не хватит. И тогда я сказал, что если ты сохранишь своими молитвами, и то, что о тебе говорят люди, это правда, что Богу будет угодна твоя молитва, и Господь помилует мою жену и ребенка, то взамен этого я посвящу себя Богу, и я пойду в монахи. И если моя дочь захочет стать монахиней, то я тоже воспрепятствовать этому не буду. Вот. И, конечно, вот чудо, оно все-таки произошло. Такое было ощущение, что Господь видимым путем начал действовать. Потому что буквально на второй день вот это все ее, то, что она вот такая вдруг спухла, да, все это начало потихоньку сходить. Буквально на второй день она уже начала превращаться в ту Христину, которой она была. И тогда как раз я сказал, что если это будет девочка, то... скажи мне, как вот сам, как бы подведи меня, как назвать ее. У меня есть три имени, говорю. Кетевани, Мариами и Нина. Только ты мне каким-то образом дай, пожалуйста, знать. Вот. И когда у нас родилась девочка, вышла медсестра, такая радостная, и говорит, вот у вас прекрасная дочь, и как мы ее назовем? И тут я вспомнил, что я отца Гавриила в своих молитвах просил, чтобы он дал бы мне понять, как назвать мою дочь. И вот эти три имени – Кетевани, Мариами и Нина. И я думаю, каким образом теперь это все сделать? И спросил у медсестры, а как вас зовут? И она сказала, меня зовут Кетевани. Я говорю, вот так и называйте, потому что это одно из тех имен, которое совпадало с теми именами, о которых я просил у отца Гавриила. Что касается сегодняшнего дня, как я на это все смотрю, мне очень радостно, и если бы у меня было бы тысячи дорог, и сонмы тысяч дорог, то все-таки я бы выбрал бы эту. Единственное, конечно же, когда ты слишком молод, и ты уходишь в 24 года, еще все-таки не осмысливая этого многого всего, то было, конечно, и тяжело, и все. И я бы все отдал, чтобы вернуться в то прошлое и быть послушанником хотя бы лет 5, 7, 8. Я уже не говорю о священнослужительстве, потому что меня как бы никто не спрашивал, когда мне святейший патриарх сказал, что из нескольких ассирийцев он выбрал меня, самого молодого, и сказал, что вот вы готовьтесь, вас будем рукополагать, то я плакал, потому что не хотел, вот скажу честно, не хотел. Меня вытащили, я жил в лесу, это был Зеганский монастырь Успения Божией Матери 6 века, и там же при этом монастыре был маленький храм 5 века Святой Великой Мученицы Марии. И вот меня буквально оттуда сняли и сказали, вот вы должны готовиться. Все. И я практически скрывался 2 года. То есть я переехал жить к владыке Иоанну Гамрекели. Вот у него начал жить, и потом владыка сказал, что святейший тебя зовет. И вот там и решили мой вопрос. Вот честно скажу, мне не хотелось.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера, и мы продолжаем наш разговор. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях архимандрит Серафим Бит-Хариби, духовник ассирийской диаспоры в Грузии. Отец Серафим, вот этот момент немножко непонятен с рукоположением, очень просим пояснить. Вы дали обет монашества, я как понимаю, когда жена была при смерти. Она выжила, родился ребеночек, девочка. И дальше как? Дальше как развивался ваш жизненный путь? Насколько я понимаю, вы забыли на несколько лет, да?
Я потом начал обманывать и себя, и Боженьку, и говорить, какие только мысли не посетят человека в трудную минуту. Вот, уехал работать. Я был в сборной Грузии по восточным единоборствам, и когда выступил на чемпионате Закавказского округа, победил, и уже подходил период, чтобы выступить на чемпионате мира. И мы выступили на чемпионате мира, и меня как бы уволили на год, дисквалифицировали, вот так будет правильно, за грубое поведение в бою, хотя это была на самом деле огромная случайность. Вот. И, видимо, я не очень все-таки попал в сердце и президенту ассоциации по карате. И вот в итоге я взял все документы свои и уехал в Киев. Уехал в Киев и начал продолжать. Я там защитил КМЭ, был в школе. Вот. Два вида спорта основных, которыми я занимался, это было карате, кошики, кенкокан ширинджирю и тайквондо, ИТФ, ханчигуань, ну, стиль Северной Кореи. Вот. И там добился неких, ну, не очень таких огромных успехов. Вот. Ну, все-таки третий дан и там позволял мне открыть школу по тайквондо. Я ее открыл, и там как бы, ну, уже работал и тренером, выступал на соревнованиях. Вот. Но потом, знаете, как-то мы все-таки из Грузии, вообще люди восточные, мы более мнимые, нежели, например, россияне. Да, то есть, если там мы увидели какой-то сон, мы начинаем об этом сне всей семьей рассуждать, к чему бы этот сон, что бы это могло значить, и т.д., и т.п. И вот в один прекрасный день я увидел во сне монахиню, которая мне сказала: ну, как тебе не стыдно, ты дал слово Боженьке, вот, а его сам не исполняешь. Там утром сходишь в храм, а вечером живешь разгульной жизнью. И стало страшно, был такой Царство Небесное протоиерей, отец Василий Высоцкий, в Свято-Троицком Илонинском монастыре Московского Патриархата Украинской Православной Церкви. И я вот ему, он был такой дивный, добрый, я ему вот рассказал этот сон. Ну, он вот так думал, и как раз занесли одну из книг, и я вот на этой книге увидел эту монахиню. Я говорю: вот эта монахиня мне и являлась. И он сказал, что это матушка Алипия. Матушка Алипия, ну, и сходи к ней, ну, на кладбище, помолись там. Я пошел, помолился на могилке у матушки, там была огромная-огромная очередь. Всегда там она была юродивая Христа ради. Вот. И ну, с такими словами: ну, матушка, я молод, и всякое бывает, вот, куда ж мне идти там в монахи, у меня вот жена, дети, я так не могу, вот. Ну и в итоге вот меня никак не отпускали эти сны. Потом я как-то все-таки позвонил супруге и сказал, что, ты знаешь, вот со мной происходят вот некие такие моменты, которые меня просто потихоньку сводят с ума. Или меня просто, я говорю, на подсознательном уровне вырвалось то, что я обещал, и теперь меня совесть как-то это внутри гложет. Хотя, честно говоря, на сознательном уровне я не ощущал, что меня что-то гложет, потому что более такой свободный образ жизни для меня был прекрасным вариантом просто жить. Вот. И вот она сказала: ну, ты обещал, ты должен исполнить, а вместе с тобой и я подрасту детишки, и я тоже пойду на этот путь. Вот. Так я и остался сперва в Троицком Илонинском монастыре, на Зверинцах пожил, у владыки Ионы Черепанова, у владыки Кассиана, а потом перевелся в Белую Церковь. Там был такой дивный старчик, иеросхимонах, отец Амфилохий Трубчанинов. Он был духовным чадом святого Серафима Тяпочкина. Вот, мы помним его, многие рассказывают, что это Серафим Тяпочкин молился над Зоей, Зоиное стояние, если мы помним, было такое, да, в Самаре. Вот. И вот по его благословению я постригся. И вот так он мне сказал, что надо будет ехать домой. Я хотел очень на Афон. Он сказал, что мои дни уже подходят к концу, к закату. Тебе вот такое завещание. Езжай на Афон. Не, езжай домой. А я хотел на Афон. Я не соглашался. Я говорю: пусти, благослови меня на Афон, батюшка. Он сказал: нет. У Бога за тебя другие мысли. Вот. И вот я встретил на пути матушку Ксению потом. Вот, ну, и все так было, вот все, вот, ну, все. Вот сперва была матушка Ксения, которая благословила идти к Амфилохию, чтобы тот меня постригал. И так вот я вот, ну, это все так быстро произошло, что я не знаю. Ну, я реально родился 7-месячным, должен был родиться в сентябре, почему-то родился в июле месяце, в день рыбака. И по паспорту меня зовут Ихтиандр. Ихтия рыба, Андрес – это человек, мужчина. Ну и рыба была всегда символом христианства посреди человечества, особенно в те годы апостольские, когда они скрывались от правителей, всегда рисовали рыбу. Вот, и этим понимали, что тут живут христиане, так сказать. Вот. Ну вот, вот вся моя жизнь, она такая сумбурная. ничего в ней не успокоилось. Когда иногда думаешь, что иногда раздражительный, иногда такой, и думаешь, что ну, это чисто психологически, ты устал, у тебя все хорошо, а ночью, когда ты засыпаешь, тебе внутри совесть говорит, что ничего ты не устал, и ничего это не психологически, это твоя распущенность.
Отец Серафим, а поскольку вы сами упомянули преподобного Гавриила Ургибадзе, не могу вас о нем не спросить, потому что это имя ну, едва ли не символ грузинского православия 20 века, и для многих он олицетворяет вот эту новейшую историю грузинской православной традиции. Святой, необычный, выдающийся человек, совершенно такой ни на что, ни на кого не похожий, идущий совершенно своим особенным путем. Про него много информации в интернете. Кто заинтересовался, кому интересно, можно прочитать про преподобного Гавриила Ургибадзе. Но ваше с ним общение каким было? Насколько общение с ним было тоже одним из этапов, одной из вех на вашем пути к вере и в вере?
Ну, вот я был маленьким мальчиком, я с ним встречался всего лишь один раз. Ну вот. И, конечно, я очень сильно испугался, меня повел туда друг. Нас очень мило встретил отец Гавриил. Вот. А мой друг уже был пономарем у отца Василия Мкалавлишвили, который потом пошел в раскол. Вот. И вот он нас встретил, он говорит, вы, наверное, проголодались все-таки. И мы, конечно, все сказали да. Вот. И он матушке сказал, что там сделайте трапезу, пускай дети поедят, вот, и я скоро подойду. И вот он проходит минут, наверное, 20, а мы все трапезничаем, и он подходит, и у него глаза изменились такие, стали такие суровыми. Вы что, в ресторан приехали? И он перевернул нам стол. Я, конечно, спрятался за моим другом Резико. И он тогда сказал Резико, что ты где, ты у кого? Он говорит, я у отца Василия. Пойди скажи отцу Василию, что ты к нему не будешь больше ходить. Так сказал отец Гавриил. Вот. И, конечно, он этого не сделал, и потом начал замечать за отцом Василием, как тот потихоньку начал идти против святейшего патриарха, и пошел в некий раскол. Вот. И, конечно, закончилась история отца Василия тем, что его отлучили от церкви. Вот это единственная была встреча, и потом, когда люди начали говорить о том, что это великий старец, и это такой святой человек, вот. Я тогда вот как раз и подумал, что надо отвезти туда и сказать, что на самом деле то, о чем, что о тебе говорят, то помолись Богу, чтобы супруга моя, ну, родила бы в мире, и чтобы она была жива, здорова, как ей мой ребеночек. Вот. И вот Господь услышал его молитвы, потому что на тот период у меня ни сил, ни разума не хватило бы, чтобы молиться. Скорее всего, тогда у меня все время был какой-то протест, и я говорил, зачем так случилось, почему, как так это, как это можно понять. И я просто сходил с ума, думая о том, что не дай Бог, если супруга отойдет. Вот, вот, и вот, и вот и все. И поэтому больше чем уверен, что Господь услышал молитву преподобного.
Вот. Отец Серафим, ввиду всех перемолотых, наверное, годами и страданиями событий, нам вы уже довольно плавно рассказали о вашем разговоре с супругой, когда вы сказали ей, что вас мучает совесть, и, вероятно, вам нужно все же идти в монастырь. Но для меня, как для семейного человека, я думаю, для Константина тоже, и для наших радиослушателей, просто очень тяжело это слышать, если честно, прям содрогается все внутри, потому что молодая семья, трое детей. Муж говорит жене, что я пойду в монастырь, и что это? Это же трагедия просто.
Это, на самом деле это не так, что я пойду в монастырь. Я спросил ее, что ты думаешь об этом? Скажи мне. И она мне сказала, что ты обещал, ты должен исполнить. Дело в том, что у нас немного разные ментальности. Понимаете, и у россиян, и у грузин, и тем более у восточных людей. Супруга моя гречанка была. Вот. И, конечно, у нас такой страх всегда есть, был, что Бога обманывать как бы нельзя. Слово дал, его надо исполнять. Вот. И вот это уважение, вот это страх пред Богом, да, что вот не дай Бог, вот мы обманули, что после этого может быть? А если Господь, вот ну, это мысли человека мирского, я хочу подчеркнуть, да, вот, на тот период я думал, а если Господь вот ну, попустит то, что и заберет моего ребеночка, хотя бы одного из них, как тогда? Я же буду винить себя в том, что я обещал и обманул. А тут мы должны сделать все. И поэтому я поступил, наверное, все-таки более правильно тем, что я спросил, что она думает об этом. Что она думает об этом. Вот. И ее ответ был конкретным. То, что думала она, то сказала. И мы вот так потихоньку-потихоньку пришли в монастырь. Потому что церковным человеком я не был. И я когда понял, что все, ну все, Бог есть, все. Вот, то я в монастыре начал учиться всему, что такое быть на самом деле верующим, что такое быть на самом деле церковным человеком. Вот. И не забуду, нас называли церковники, те, кто убирал храм, не заходя в алтарь. И вот моя ступень была вот оттуда. Я был церковником сперва, убирал ботсад, да, потом стал церковником, заходил и убирал храм. Потом нас перевели уже в алтарники. И вот так потихоньку-потихоньку все пошло.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами на связи в светлом вечере архимандрит Серафим Битхариби, духовник Ассирийской православной общины Грузии. Также здесь моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».